Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж», и в студии по-прежнему выпускающий редактор сегодняшнего дня, журналист Антонина Арендаренко. 30 марта по новому стилю Святая Церковь совершает память преподобного Алексия, человека Божия, совершавшего свой подвиг в Древнем Риме и остающегося одним из самых любимых русских святых. В начале этого часа вы услышите житие преподобного Алексия, человека Божия. Затем вы услышите запись беседы журналиста и режиссера Елены Козенковой с вдовой художника Павла Рыженко Анастасией. Как вы знаете, в Фонде славянской письменности и культуры продолжается выставка картин известного художника Павла Рыженко «Исход Великой Империи». А во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни». И сегодня протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района, продолжает свои размышления о том, как нам трезвиться и быть внимательным к себе не только Великим постом, но и во все дни нашей жизни.
Жития святых.
Житие преподобного Алексия, человека Божия. В Риме, в царствовании Аркадия и Гоноре, жил благочестивый человек по имени Ефимиан. Он был весьма знатный и богатый вельможа. Супруга его, Аглаида, была женщина богобоязненная. Сокрушаясь о своем бесплодии, она часто обращалась к Богу с такой молитвой: «Господи, вспомни о мне недостойной рабе Твоей. Дай нам сына, который был бы и радостью в жизни, и опорой в нашей старости». К великой радости мужа своего она родила сына и при святом крещении названного Алексием. В 6 лет святый Алексей начал учиться. Постигнув суетность скоро приходящих мирских благ, он решил отречься от них для получения благ вечных. Поэтому он даже начал носить острую волосиницу для умерщвления своей плоти. Когда же Алексей достиг совершеннолетия, Ефимиан сказал жене своей: «Женим нашего сына». Они обручили Алексея с девицей из царского рода, а затем над ними было совершено таинство бракосочетания в церкви святого Ванифатия. И весь день тут до ночи прошел веселье и ликованиях. По окончании торжества святый Алексей вошел в комнату невесты и нашел ее сидящую в кресле. Взяв свой золотой перстень, он завернул его вместе с драгоценным поясом в порфирную ткань и отдал невесте со словами: «Сохрани это, и пусть Господь находится над нами, содействуя своей благодатью, возникновению в нас новой, истинно христианской жизни». Сказав это, он удалился, заменил богатые одежды бедными и вышел тайно из дома и города, захватив с собой своего собственного имущества немного золота и драгоценных камней. Придя к морю, он нашел корабль, отправляющийся в Лаодикию. По прибытии корабля на место святый Алексей вышел на берег, где встретил путников и пошел вместе с ними в Эдессу, в которой хранился нерукотворный образ Господа Иисуса Христа. При виде образа Христова святый Алексей весьма обрадовался и, продав все взятые из дома драгоценности, полученные от продажи, деньги раздал нищим, а сам оделся в рубище и стал жить подаянием. Он постоянно постился, лишь немного съедая хлеба, и даже воду пил в чрезвычайно умеренном количестве. Каждый воскресный день святой Алексей приобщался при чистых христовых тайн. Отец повсюду разослал слуг своих на поиски сына. Некоторые из них пришли и в Эдессу. Увидев святого Алексея, они не признали его, но приняли за нищего и подали ему милостыню. Святый же Алексей узнал их и поблагодарил Бога, давшего возможность принять милостыню от слуг своих. Святой Алексей прожил в Одессе при церкви Пресвятой Богородицы 17 лет и своим житием снискал себе любовь Божию. В это время было о нем откровение пономарю церкви Пресвятой Богородицы. Он увидел святую икону ее, говорящую к нему: «Веди в мою церковь человека Божия, достойного Царствия Небесного. Молитва его восходит Бога, как кадило благовонное, и Дух Святый почивает на нем, подобно венцу на главе царской». И многие, узнав о праведной жизни человека Божия, стали почитать его. Он же, избегая славы человеческой, тайно ушел из города. И корабль много дней носился волнами, неожиданно прибыв в Рим. Сойдя с корабля, святый Алексий сказал себе: «Жив Господь Бог мой! Не буду никому в тягость, но пойду, как чужой, в дом отца моего». Ефимиан каждый день посылал ему со стола своего пищу, но он раздавал ее нищим, а сам ел лишь хлеб и пил только воду. Много неприятностей и огорчений приходилось ему испытывать от рабов отца своего, из которых иные издевались над ним самым жестоким образом. Он же переносил все молча, зная, что они также обращаются с ним по наущению дьявола, и молитвой вооружался против его козней, побеждая их терпением. Когда же Господь восхотел призвать его из этой временной жизни, в которой он испытывал столько нищеты и лишений, в жизнь вечную, то открыл ему день и час кончины его. Святый Алексий тогда спросил у служащего ему раба чернил, хартию и трость, описал все житие свое, и для убеждения родителей в том, что он действительно их сын, упомянул о некоторых обстоятельствах своей жизни, известных только им одним. «Молю вас, любезные мои родители и честная невеста моя, не обижайтесь на меня, что я, покинув вас, причинил вам великую скорбь. Верую, что насколько великую скорбь причинил вам, настолько большую радость получите вы в Царстве Небесном». Написав это, он молился до самой кончины своей. Утром же в пяток святый Алексий отошел ко Господу. Между тем в церкви, подобно тому, как и в первый раз, опять раздался во время богослужения голос из алтаря: «Ищите человека Божия в доме Ефимиана». Раб же, служивший святому Алексию, сказал Ефимиану: «Господин мой, нищий, которого ты поручил мне, не есть ли человек Божий? Он постоянно постится, лишь по истечении дня принимая немного хлеба и воды, все ночи проводит в молитве и каждый день воскресный приобщается святых Христовых тайн». Ефимиан открыл лицо его и увидел, что оно сияет, как лицо ангела. Царь и патриарх, приказав приготовить драгоценный одр, покрыв его богатыми тканями, вынесли честное тело человека Божия и благоговейно положили его на том одре. Тогда узнал Ефимиан в почившем сына своего Алексия. Так безутешно рыдал Ефимиан, терзая седины свои. Собрался весь Рим. Все прикасались к святому, лобызая его. Все недужные исцелялись, слепые получали зрение, прокаженные очищались, бесы покидали держимых ими. Словом, какая бы ни была у кого болезнь, каждый получал совершенное исцеление от мощей угодника Божия. Святый Алексий приставился в 17-й день марта месяца, в год от сотворения мира 5919, от воплощения же Бога Слова 411, владычествующий с Отцом и Святым Духом, Господь нас, Иисус Христос, Ему же слава во веки. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте! В эфире тележурналист, режиссер Елена Козенкова. Сегодня я в студию пригласила супругу известного художника Павла Рыженко. Анастасия, сейчас идет замечательная выставка в Фонде славянской письменности и культуры «Исход Великой Империи». Наконец-то мы снова можем встретиться с творчеством Павла Рыженко, которого мы так любим. Вы еще и замечательные лекции читаете вот во время этой выставки, просвещаете людей. А вообще, как обстоит дело с коллекцией картин Павла Рыженко?
Дорогие слушатели, мне бы так хотелось порадовать вас словами о том, что картины нашли пристанище, что есть хотя бы небольшая галерея, где вы могли бы еще раз для себя раскрыть страницы великой русской истории, великой христианской истории, истории, которая для нас является удивительным уроком, и даже, я бы сказала, уроком спасения, потому что русскую историю надо уметь видеть вот глазами христианина, какую цель поставила себе. Еще когда он только завершал свою учебу в Всероссийской академии живописи и военноизучества и взял вот тему дипломной работы «Поражение на реке Калке», и до последнего дня своей жизни он писал русскую историю. Уже, по сути дела, дети выросли на Пашиных работах, и ко мне приходят зрители, которые говорят, что они прозрели благодаря этим картинам. Это всегда было желание для зрителей не просто сказать, что тут такой прекрасный художник, русская реалистическая школа живописи, а именно рассказать об истории. Павел как бы себя постоянно старался как немножечко отодвинуть на задний план и дать возможность людям увидеть все, что на полотнах.
Вот ваш сын продолжил его дело, он написал замечательный труд, замечательную книгу, где раскрыл уже в слове те исторические события, которые отражены на картинах его отца. Например, о той же битве на Калке, вот на другие исторические картины.
Вы знаете,
он же еще молодой мальчик, совсем 22 года, Тихон.
Для меня после ухода Павла выход тишины книги, наверное, самая большая радость.
И как книга называется?
Она называется «Пути империи», первый том «Благословенная эпоха». Вот. Мы ее будем как раз вот предлагать зрителям на выставке, слушателям его лекции. Там будет прочитан курс «Неизвестные средневековья», как раз вот по главам этой книги. Но дело в том, что Тиша очень много плодотворно работает. Написано еще два больших труда. Один, посвященный судьбе Дмитрия Ивановича Донского, «Князь-исповедник». Я надеюсь, что она получит тоже возможность быть изданной. И еще книга «Европейский урок» о монархах Запада, вот, и до раскола, и вообще о том, Тиша ставит себе прежде всего задачу, как бы главная тема, которую он пытается раскрыть во всех своих работах, это истоки христианских монархий, вот то, как зародилась эта идея, как она является продолжением евангельского закона о спасении и на государственном уровне, то, что поставил себе задачу князь-император Константин. К сожалению, судьба коллекции по-прежнему никак не решена, что департамент культуры сказал, что нет возможности, нет музейных площадей для экспонирования, даже самой маленькой, даже 200 метров, где я могла бы показать 5-6 картин, сделать небольшую экспозицию. По-прежнему вопрос с хранением сейчас решен просто благодаря Николаю Петровичу Бурляеву. Вот часть перевезена в Академию МЧС. А еще помощью просто одного прихожанина храма Анастасии Узрешительницы в теплом стане. Он просто помог нам, складские помещения отдал под хранение картин. Конечно, картины портятся. Мы сейчас привезли на выставку вот эту тематику государя Николая Александровича, развернули картину, фотография на память, она стала осыпаться, потому что написано корпусно. Ну, Паша писал не очень дорогими красками. И, конечно, от перепада температуры, от того, что все время не заворачивается, полиэтилен разворачивается, это все очень для картин плохо. Сердце просто разрывается от боли, и я, честно говоря, так надеялась. Вот 3 года я держалась, а сейчас у меня стали опускаться руки от сознания. Да, все, что на выставке, я сделаю все всегда бесплатно. Но если бы только появились люди, которые помогли бы мне создать хоть маленькую галерею. В департаменте культуры мне сказали, ищите частных вкладчиков. Ищите частные инициативы. Мы вам помочь ничем не можем.
То есть для того, чтобы сохранять коллекцию дальше, необходимо помещение.
Да.
Тогда нужно это искать самой. И вы это уже делаете на протяжении вот...
3 лет. И проблема в том, что... Вернее, показать, конечно, всю коллекцию сразу, это было бы прекрасно. Это производит впечатление просто удивительное.
Нужно большое помещение, наверное, для этого, да?
Но я понимаю, что такую площадку там на 500, 600, 800 квадратных метров найти трудно. Рада была бы сделать. Мы сейчас отвезли в Ставрополь для экспозиции «Русь святая». Там, по-моему, 400-500 квадратных метров. Но это получилась коллекция 17 картин, вот экспозиция. Мне даже достаточно было зала из 500 метров, 400. Я могла бы 4-5 картин показывать. Это все равно был бы насыщенный, интересный рассказ. Особенно вот, почему я очень рада работе Тихона. Ни меня, ни его, ни Павла нет. Есть великая русская история. И есть возможность послужить ей, послужить людям. Потому что Павел, вот все говорят о нем как о художнике, а он все называл себя воином. А я бы добавила еще и апостольское служение. Это потому что ему хотелось показать именно то, чему учит христианская история. Вот я не раз это подчеркиваю, потому что это, мне кажется, что каждый человек, уходящий с выставки, в какой-то мере словно обретает понимание, как ему спасаться. Вот как ему ну, самому. Вот
смотрите, Настя, жить. Мы проживаем сейчас 2018 год. Это столетие таких событий, как отречение царя от престола, которое сейчас уже многие говорят, что оно было настолько вынужденным, и его не было вообще. Но в любом случае, как бы царя вынудили снять с себя царское служение. Нам есть о чем поговорить, и нам очень бы могли помочь картины Павла, ведь у него целый царский цикл написан об этом, и вот это вот в своем фильме «Выбор веры». Вот нас, кстати, с Павлом в свое время и сдружила, и свела вот эта царская тема, это любовь к царю-мученику. И вот скажите, пожалуйста, неужели вот в этот 2018 год, пока вот только вам известно, что вот одна выставка в Фонде славянской письменности и культуры, я считаю, вот такие картины, как картины Павла Рыженко, они должны быть расписаны буквально по периодам. Вот сегодня вы едете туда, завтра туда, послезавтра, я не знаю, в июле вы обязательно должны быть в Екатеринбурге. Есть у вас такой план передвижения или нет?
Лена, вы затронули самую больную тему. Вы знаете, если бы меня сейчас спросили, какая у вас мечта, я бы сказала, у меня мечта, чтобы вот план выставок был бы расписан на годы вперед. Вот искренне вам говорю, как об этом нам рассказывают актеры, режиссеры, мы так заняты. Потому что мне кажется, что сейчас на фоне всех...
А вот чтобы
всех...
был такой план, и чтобы они были расписаны на годы вперед, что для этого нужно?
Леночка, первый и единственный раз пока что в регион вывез эти картины Николай Петрович Бурляев в рамках...
То есть нужен человек, который возьмет продюсер,
оплачивает, оплачивает перевоз картин вот под, в рамках Ставропольского фестиваля.
Золотой Витязь, да, где проходил Лукойл в этот раз.
Лукойл оплачивает, это вот плюс
региона. Оплатил все Лукойл, да, такая мощная организация
и стоило
передвижение
это,
картин.
Стоило довоз, то есть туда отвоз картин в специальной машине, 120 тысяч до Ставрополя стоил перевоз картин. Люди
не
плакали
такие
там.
Большие деньги,
не такие уж огромные
деле,
деньги. Да. Сейчас Николай Петрович хочет попробовать отвезти картины в Петербург, потому что там очень ждут нас. Но вы понимаете, вроде бы это не так дорого. И главное, что выставку мы всегда сопровождаем рассказом. Это не то, что приехали, повесили картины и уехали. Мы там в залах с утра и до вечера. Вот мы выходили из Ставрополя, приезжал в 9:30, мы вышли в последний день. И сколько пришло людей, и сколько было отзывов. И вы знаете, видя слезы людей в залах, я понимаю, что, наверное, сейчас эти картины — это продолжение, может быть, богослужения в храме. Потому что после обретения веры нам нужно понять, кто мы. Это нам может раскрыть только русская история. Ко мне на последней выставке «Голгофа русского самодержавия», которую мы сделали год тому назад, как раз вот тоже трагические события, 17-й год, подошла туркменка с дочерью и сказала: «Это наш царь». И заплакала. Мы любим государя, мы молимся ему. Я тоже с комком в горле вышла из залов, понимаю, что вот там многонациональная Россия, вот то единство, которое государи русские формировали, вот оно воплоти. Она и ее дочка приходят на выставку Голгофы русского самодержавия, чтобы отдать дань последнему русскому государю, которого он считает своим царем. И, понимаете, слезы — это не мои эмоции, это правда. Люди плачут, они хотят видеть еще, они говорят, мы хотим прийти тогда, когда нам хочется, когда душа нас зовет, а не только в рамках выставки. Тем более, что Тишина книга, вот эта благословенная эпоха, это о лучших эпизодах, и там, где были трагические какие-то коллизии, но в то же время вот эта благословенная эпоха, эпоха христианская, 20 век, это уже потеря вот этой прекрасной традиции.
Я просто сразу задала вопрос о Тихоне, потому что, ну, все-таки это такая радость, это свет в окошке. То, что он выпустил книгу, такой замечательный труд. И то, что он продолжает дело отца, можно так сказать, это, ну, своего рода тоже это работа. Он, Павел был информационный воин, когда он писал такие картины. И сын у вас пишет такие книги, которые продолжают картины отца. И в данном случае вы все работаете. Вот Павел ушел, но вы все равно остаетесь как бы одной командой. Но сейчас уже такой боевой командой, потому что мальчик ваш вырос. И действительно, картины плюс ваши лекции, плюс его книги, вы можете вообще проехать по стране и принести, может быть, очень-очень много полезного, доброго, особенно если говорить о будущем нашей страны. Анастасия, конечно, мы все живем в такой цивилизации сегодня денежной. Все определяет, к сожалению, деньги. Вот, например, моя программа «Верую», которую очень многие любят, очень многие смотрят на «Союзе», она тоже страдает. Мне «Союз» сказал, нету денег, нету. И программа, поэтому вот сейчас вышел последний выпуск в эфир 9 января, денег нету. Ну и, конечно, я хочу напомнить, что, тем не менее, собаки лают, караван идет, и денег нет, но что-то, тем не менее, происходит. В фонде славянской письменности и культуры сейчас проходит выставка картин Павла Рыженко, связанных именно с царской темой, потому что мы проживаем 2018 год. Когда мы будем скорбеть в июле месяце над тем, что произошло 17-18 июля там, на Урале, в Екатеринбурге, в Алапаевске, именно этому посвящена выставка, которую организовала Анастасия Рыженко, супруга художника Павла Рыженко. И я призываю вас всех приходить на выставку. Вы можете там встретиться и с Анастасией, и с сыном Тихоном. Они действительно проводят удивительные экскурсии. Они читают удивительные лекции, которые переворачивают человеческие души. Ну и, конечно, если кто-то может помочь коллекции картин Павла Рыженко, протяните руку помощи. Вот что поделать? Такая эпоха, вот такое положение. А людей, которые заняты русскими темами, темами, которые, возможно, определят наше завтра. Ну что,
Леночка, я еще хотела сказать, да, два слова по поводу того, что ваши эфиры, вот программы «Веры» и «Жизни знаменитых современников», могу сказать, что вот если я в этом году выставила еще как-то, это благодаря вот этим эфирам. Я просто посмотрела и поняла, что, конечно, в судьбе каждого человека бывают очень трудные моменты, моменты испытаний, но Господь помогает. И ваша передача, она очень утверждает это. И я надеюсь, что, да, очень трудное время, все мерится деньгами. А искусство и культуру всегда нужно поддерживать на государственном уровне, и тут нужны меценаты. Но я думаю, что если мы поднимем дух, вот то, о чем говорит Евангелие, защитите прежде Царствие Божие, я думаю, что мы затрагиваем такие вопросы, которые касаются напрямую темы спасения души. И если мы все-таки этой теме послужим, поможем людям, найдутся, вот да, может быть, в упрек, в какой-то мере в упрек даже каким-то официальным структурам, потому что вот, найдутся добрые сердца, отзывчивые людей, и это будет, может быть, свидетельство Богу, что мы не спим, что мы неравнодушны, что нас все это трогает. Мне кажется, что нам очень важно. Тиша мне говорит, мама, мы должны выстоять хотя бы, это последний бой в этом окопе, но мы должны достойно его провести. Я, кстати, из вашей же передачи, я буквально вчера смотрела передачу, которая была встреча с композитором Алексеем Рыбальниковым, и он там замечательно сказал своем дедушке, которому предложили срезать погоны, вот, а он ответил: я уже в таком возрасте, когда эти погоны выросли мне в плечи. Вот мне почему-то кажется, что нам нужно осознать вот то прошлое наше вот так. И тогда мы поймем, что вот нас это тоже все касается непосредственно. Могу сказать, что фонд славянской письменности дал нам эти залы бесплатно. Никакой арендной платы мы не внесли. Поэтому вот то, что они взяли как пожертвование, я могу только так сказать, на билеты. Мы специально сделали небольшую цену только для того, чтобы как можно больше людей пришло. Это дни Великого Поста. Потом будет Пасха. Вот как раз выставка упала на конец, на последние недели Поста и на Пасхалию. Я думаю, что она вот прям по тематике, это Великий пост и Пасха, это вот это крестное страдание Спасителя и радость воскресения. Мне кажется, она очень во времени. А относительно будущего, я только поняла одно, надо молиться. Это надо вымолить. Я успокоилась, смирилась и поняла, я буду молить Бога. Утром и вечером буду молить его в храме, ходить на все службы и вымолить об этих картинах, о их судьбе. Дело в том, что последнее хочу сказать, что Павел, открывая выставку «Иду на Вы» в Калуге последнюю, он сказал прямо в интервью, он сказал: «Я сейчас все это отпишу губернии». Просто не все знают о том, что такое для него было принять это решение, потому что он просто понимал, что в Москве площадок нет. Но он это просто обливал слезами и говорил: это самый страшный день моей жизни будет, когда я отдам Калуге вот эти все картины, потому что я мечтала о региональных выставках, о поездках, о том, чтобы в Москве их видели, чтобы они были живой проповедью. И за 10 дней до подписания этого документа Павла не стало. Я подумала о том, что, наверное, вот Господь промышляет об этих картинах. Каким-то удивительным образом Он их судьбу вот будет решать. Через кого? Через жертвенных, искренних, прекрасных русских людей, которые... И сейчас, кстати, вот эта книга, я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить руководителей и президента фонда библиотеки Серафима Саровского Михаила Орландовича Мендоса Блондона, который лично вложил деньги и не взял нисколько. Бесплатно осуществил такое прекрасное создание, такой прекрасной иллюстрированной картинами Павла книги. Вот. И он тоже пришел на выставку, его супруга заплакала, он сказал: если нужна будет помощь по изданию, обращайся. И он нам помог. Я очень надеюсь, что если мы эту книгу продадим, мы сможем следующее издание осуществить. Поэтому это все опять на личные помощи. Когда приходят бабушки и от пенсии кладут в ящичек для пожертвований деньги, и ни в коем случае не хотят, когда я пытаюсь возмущаться и не брать у них эти пожертвования, то я просто понимаю, что все равно мы живы. И молодежи очень много. Главное, что очень много молодежи на выставке. Люди удивительным образом. Им предлагают суррогат, им предлагают разврат, предлагают грязь. А они, как ни странно, все это отторгая, говорят, нет, мы хотим другого. Мы русские, мы иные. Мы совсем другие.
Вселяет надежду. Собственно, да, это вселяет надежду. И, собственно, вот на это будущее и работаешь, и веришь в то, что вот еще 3 дня продержишься, как это, знаешь, в той сказке, 3 дня простоять, 3 дня продержаться. Я напоминаю еще раз, что выставка картин Павла Рыженко проходит уже в Фонде славянской письменности и культуры Черниговский переулок, дом 9/13, метро Новокузнецкая или Третьяковская. Вы можете прийти и посмотреть картины Павла Рыженко каждый день, послушать лекции Анастасии и Тихона Рыженко, кроме понедельника. С вами была Елена Козенкова, тележурналист, режиссер, телеведущая программы «Верую». И Анастасия Рыженко, супруга известного художника Павла Рыженко.
Спасибо большое.
Спасибо и до свидания.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Мы все время хотим утешаться. Нам все время как-то эти напоминания о борьбе, о войне, о покаянии, понимаете, как-то очень тяжелы. Мы это с трудом принимаем. И это не только сейчас, это всегда было. Вот отец Иоанн Кронштадтский, его последние вообще проповеди, но он все время говорил о покаянии. Все время. Кайтесь, кайтесь. Обличал тех людей, которые смущают народ, потому что он видел, к чему это может привести, к страшному делу, к какому оно и привело. А что тогда об этом говорили? Вот я вам могу сейчас прочитать. Статейка маленькая, 1906 года. Называется «Безобразие отца Иоанна Кронштадтского». По газетным известиям Кронштадтский, в кавычках, «чудотворец», 25 февраля в 7 часов вечера опять совершил в Андреевском соборе, в кавычках, общую исповедь, которая продолжалась около часа. Давка была невообразимая. Интересно знать, в силу какого церковного закона эта, в кавычках, общая исповедь совершается, когда ее церковь установила, и кто ее, кроме Кронштадтского, в кавычках, лжебога, совершал. Не потрудится ли нам на эти вопросы ответить последователи государственной церкви? И когда же, наконец, будет обращено серьезное внимание на причуды и выкрутасы, в кавычках, этого, в кавычках, молитвенника, бессовестно порочащего и эксплуатирующего темный и доверчивый русский народ?
За собой не оставляли право народ дурачить. Казалось бы, какое им дело до этого, да?
Им-то. Это понятно, что кто это писал, но ведь такие заметки, они же публиковались, и эти простые люди читали все. А ведь это не только эта газетка была, и не только о Иоанне Кронштадтском говорили, не только о церкви, а и о царе. И что же, вот естественно, да, что люди же видели, что происходит. Люди, которые могли видеть, были духовно зрячими, они видели, что происходит. И как же они, конечно, могли не предвидеть того, что может произойти? Оно и произошло. И мы тоже. Вот сейчас, перед мой, вот скоро опять День Победы. Какие-то знаковые ситуации, которые мы должны все-таки осмысливать правильно. И понимать, что откуда проистекло. Вот мы говорим о Дне Победы, пасхальный день. Действительно, да. Но опять вспомним. Наш народ в страшной войне победил фашистскую Германию. И был парад на Красной площади, о котором мы прекрасно знаем. И во время этого парада эти знамена, вражеские знамена, то есть трофеи, мы бросили к ногам богоборца, то есть мавзолею. То есть я не говорю сейчас там о том, кто стоял на мавзолее, но смысл-то в том, что на ступени мавзолея было брошено это. То есть вот у нас на Красной площади тогда уже стоял Минину и Пожарскому памятник, а за ним Покровский храм. Можно было так, и так, и так, и так. Как угодно можно было. Все было во власти, нашей власти. Но было устроено так. Началось все это война в День памяти всех святых, закончилась Пасха, а трофеи мы бросили к ногам богоборца, той ужасной мумии, которая лежит там. И если мы вспомним, к чему мы сейчас пришли, как мы вынуждены были отдать все эти трофеи, практически все, что страшным кровью такое нам было завоевано, мы отдали тому народу, с которым мы воевали. Этот народ, побежденный нами, теперь пользуется плодами этой победы, практически получается так. А мы разделены. Мы лишились даже того, что было тогда у нас. Почему это произошло? Не потому ли, что мы после нашей победы не молебны служили, и трофеи эти отдали не Богу, и даже не Минину и Пожарскому, к ним ногам можно было все это бросить, а им отдали этому христоборцу. А мы сейчас не вывели никаких уроков из этого. Никаких уроков. То, что сейчас происходит, это время от времени, один с другим, какие-то страшные все эти в нашем обществе антицерковные всякие кампании, все эти высказывания страшные, фильмы, которые постоянно снимаются, это же все свидетельство нашего нездорового состояния, нездоровой духовности. Еще раз можно сказать, что, ну, конечно, храм открыт. Прекрасно, это очень здорово. Слава Богу. Слава Богу, что храм открыт. Но столько народу, сколько в храмах этих. Если бы наш народ действительно в массе в своей, он понял бы, что с ним произошло, и что нужно, как нужно ему изменить его жизнь. Не плясать и не фейерверки пускать, а вообще просто немножко посмирнее, что ли, жить, посмирнее, потише, поспокойнее, повнимательнее к своей жизни.
Да это ведь уже другой народ, батюшка, другой, который действительно многого не знает. А многого не хочет знать. И когда узнает, вместо того, чтобы сказать: «Ой, спасибо, что открыли глаза, надо над этим подумать», почему-то люди, даже не задумавшись, ничего не сопоставив, вдруг оголтело бросаются на тех, кто пытается им что-то сказать, какое-то слово правды.
Да. Вот, удивительная вещь. Так вот, ну, видите, удивительно. Ну, что ж удивительно. Вот я вам сейчас прочитал эту заметочку. Это же было в православной России. Тогда еще эта преемственность, она не пресеклась. Тогда еще государство не было разрушено. И вот тогда уже происходило то, что мы видим. А что сейчас может быть? Слава Богу, действительно, что храмы открыты, что мы можем молиться. Но мы должны, молясь, не забывать о своей ответственности перед нашими братьями и сестрами, которые, может быть, и не понимают ничего этого. Может быть, не понимают еще до сих пор, пока. Но что же нам дожидаться, пока каждого из нас огреет какой-то дубиной, какой-то жизнь огреет, какой-нибудь приступит и изувечит нас? Мы должны ограждаться от этого, мы должны помощь Божию призывать на себя. Не просто так вот, просто перекреститься и пойти, а жизнью своей, жизнью, соблюдением заповедей Божиих, жизнью по Евангелию. Жизнью просто по совести хотя бы, просто по совести. Но ведь часто, ну, что видим вокруг себя, это ни в какие ворота не укладывается, ни в какие ворота. Это не только там есть заповеди Божии. Я тоже иногда говорил в проповеди, что для того, чтобы быть христианином, надо сначала человеком же стать, человеком. Но никакой зверь так не относится к своим детям, как часто люди относятся к своим детям. Люди.
К родителям.
Да, и к родителям. Да, жить. И к родителям. Родители, которые в доме престарелых сидят, никак не могут понять, не уразуметь. Несмотря на то, я вот беседовал иногда, где я поражаюсь, они не могут уразуметь, что они жалуются на детей, что дети не уважают их, не любят, бросили, что они виноваты в том, что они так воспитали этих детей. Родители этого не понимают. Дети, которые этих родителей туда поместили, в этих все в дома престарелых, или бросили просто. Ужасные случаи бывают. И они не понимают, что они на свою голову, какие они угли на свою голову собирают. Ведь эта же жизнь, она не может остаться Богом ненаказанной. А если сложить одну судьбу с другой, с третьей, четвертой, что это получается? Что это за общество мы имеем, в конце концов? Если те же аборты, все эти, никак не справимся, и даже, кажется, и смирились уже с этим, что не можем справиться. И как бы даже считаем, что а это не поможет, наверное, если запреты всякие, чтобы воспитать в душе. Ну, воспитать в душе, да, воспитать. Но воспитание, оно же идет изнутри, из себя, ну, что ли, из своего желания, но оно и снаружи. все должно держаться и верой, и одновременно и постановлениями закона, общественным мнением. Это все должно вместе работать, иначе что не получится. Иначе и священники падают. И я знаю, это вообще очень печальная ситуация. Я вот до того, как меня рукополагали, я уже был далеко не молод, а в то время, а со мной было алтарником служили два молодых человека, два парня. Меня рукоположили, а потом через некоторое время их рукоположили. И вот до сих пор я вспоминаю, Боже мой, через какое-то время их обоих запретили служение из-за очень тяжелого греха. И, кажется, и до сих пор их, они под запретом находятся, они не служат. В таком вот обществе, где вот мораль такая, я говорю, нечеловеческая какая-то, то и священник-то, ну, он должен на что-то опереться. А ведь эти люди, они же ученые, можно сказать, были. Я вот в семинарии учился, они учились в институте богословском, и преподавали, они детям объясняли закон Божий, как бы были уже учителями. Учителями православия. И вот. Это очень печально. Страшное дело. Я помню, когда я это узнал, об этом мне просто как-то не по себе стало. Боже мой, думаю, что ж делать? Мало того, что и так-то вообще священнику тяжело, потому что просто физически тяжело.
Да, брак на него нападает, как мы понимаем, да больше, да. А на монахов-то еще
да что
больше.
Да вот все говорят, там, тот священник, тот этот там разбился, там этот вот этот пьяный, там часто не пьяный совсем. У меня один знакомый был, очень его уважали, любили, архимандрит, хороший, уважаемый человек такой, разбился на своей машине, ну, никакой он не пьяный был, он просто устал, уставший он ехал, и, видимо, заснул за рулем.
У меня брат священник после пасхальной службы да. также проснулся в момент аварии, но тоже Господь да. милостив, он служил пасхальную, и вот только дверями они ударились. Да. Это очень часто.
Очень часто бывает, да, и вот и молодой священник тоже, вот у нашего благочиния тоже вот так же, после он служил, потом поехал где-то он по делам молодежи он занимался, потом вечером он возвращался и, видимо, выскочил на красный свет, вот под фуру вот какой-то попал, ну вот.
Не надо спешить осуждать. Вот
да,
так вот надо
да,
же.
Мы не знаем подумать. Ничего. Что, да, потому что это передовой край вообще борьбы. И если мы здесь не бдительны на этом передовом крае, то что ж требовать от простых людей?
Ну, это их тоже не извиняет, что вот я простой человек.
Да нет, разумеется, нет. Мы это не можем их осуждать, мы не можем никого осуждать.
Нет, мы стараемся предупредить.
Но мы же, надо понимать, что да, надо предупредить и своей жизни, и всем, и словами, как угодно. Но и мы все же тоже, и мы же нынешние священники, мы же воспитывались не в православных семьях. Мы не слышали молитвы бабушки на своей кроваткой. Нас в детстве не причащали, а мы выросли совершенно без верных атеистических семьях. И уже то, что мы должны были уже с молоком матери впитать в себя, приучиться жить в церкви и знать основные азы духовной жизни, а потом уже, став священником, уже узнавать более сложные вещи, уже идет речь о жизни и смерти не только тебя, но и других людей. А мы уже только в возрасте взрослом пришли в церковь, и что мы? Только мы можем догонять, догонять, уже как тот разбойник благоразумный, только, понимаете, уже из своего бывшего этого нечестия, вот этой грязи вдруг опомниться и других учить, чтобы они в эту грязь не вляпывались, не были бы так расслаблены, небеспечными, чтобы они были, а чтобы были бдительными. Ведь это же, ну, все пройдет. Эта жизнь, она пройдет. Она не вечна. Ну, потерпеть немножко, потерпеть. Молитвы, стояние на службе, посте. Ну, потерпеть немножко. Все закончится. А там уже то время не закончится. А то, что ты здесь наработаешь, скажем так, это, может быть, не очень не церковное слово такое, но то, с чему душа твоя здесь стремясь, она привыкнет, ты все это туда возьмешь. Если ты привыкнешь здесь быть разгильдяйством, там это не поможет никак, а это просто может погубить душу. Потому что ты здесь столько ран себе нанесешь эти своей беспечностью или наоборот, дерзостью, там уже не будет никакого исправления. Еще раз скажу, что вот пост, великий пост, это же подвиг, подвиг.
Батюшка, вот вы говорите о том, что мы должны и не только о себе заботиться, но и ближних своих спасать. Конечно, я с этим теоретически совершенно соглашусь, но вот у меня как-то это плохо получается в отношении моей близкой родственницы. И я даже не знаю, как быть с этим, потому что человек уже много лет страдает от того, что у нее нет детей. Вот ей 40 лет исполняется, она уже много раз истощала свой организм, сама сознается в том, что она очень болеет от этих вот ЭКО, истощала кошелек организм. И сколько вот ей не говоришь о том, что не надо, это вообще дело неблагословенное, нехорошее. А нужно пойти все-таки в церковь, нужно там молить. И она говорит, да, я захожу, все это бесполезно, это все такое ощущение, что человек сам изменился. Это нервное какое-то состояние, порой завистливое, раздраженное. Человек явно не только вот физически как-то чем-то болен, хотя вот вроде ничего серьезного не находит, но какое-то и духовное состояние, очень жалко. И по родству, и вообще. Конечно, я думаю, она могла бы хорошей матерью, наверное, быть. Но вот не дает Господь. Вот как спасать такого человека, когда ты его призываешь в храм, призываешь, ну, приезжай, мы съездим вот туда, съездим к этим святым местам, к этим святым помолимся. А в ответ встречаешь только агрессию. Как спасать таких людей, вернее, помочь им спасаться? Уж кто я, чтобы спасать?
Вы знаете, это имеет очень, очень непосредственное отношение к теме нашего разговора. И я, кстати, хотел и об этом тоже сказать. Вот один монах спрашивает своего духовника. У меня брат, духовный брат, который вот живет в соседней келье. Брат просит помолиться о нем. Он болеет и просит помолиться о нем. Как скажешь мне поступить? Ему духовный отец отвечает: вздохни про себя и скажи: Господи, помилуй нас грешных и доволен. Я помню, что меня это поразило. И я это очень хорошо запомнил. Вы знаете что? Вот это, кстати, имеет отношение к разговору нашему о некоем таком дерзновении, что ли, ложном дерзновении. То есть, есть молитва о наших близких, есть молитва о благодетеле, кто-то у нас облагодетельствует, мы должны за них молиться. Есть молитва о врагах, нам завещено молиться и о врагах. Но не о всем мире. Не о всем мире, не о всех страждущих и болящих. Потому что это дело подвижников очень высокого духовного уровня. Некоторые из них молились за весь мир. Но нам, я не знаю, мне кажется, я не помню такого, чтобы нам кто-то заповедал молиться о всем мире. Мы не знаем, вот вы говорите об этой женщине. Вот я вам привел пример, скажем, этого монаха. Мы не знаем грехов людей, за которых мы собираемся молиться. Потому что, может быть, Господь дожидается их духовного пробуждения, чтобы они поняли, что там такое у них в душе находится, от какого греха они не могут отстать, они, может быть, даже его не ощущают. Пусть душа их поработает, пострадает от какой-то болезни, от какого-то обстоятельства жизненного, пусть пострадает и умягчится от этой боли. И тогда, может быть, она увидит то, от чего должна избавиться. Дело не в детях. Мы в этот мир призваны для спасения души, а не для того, чтобы родить как можно больше детей, или даже одного. У нас, матушка, нет детей. Что же делать? Вот я так воспринимаю, что Бог не дал детей нам, может быть, вот именно для того, чтобы в конце жизни вот было у нас много духовных детей.
То есть не в этом смысл жизни, главный смысл, не в детях. Конечно. Хотя многие считают именно так.
А потому что люди не знают другого смысла жизни. Они не христиане. Они понимают ее. Именно хотят именно детей. Именно для собственного утешения, кстати, между прочим. Дети – это вообще великое утешение жизни. И они хотят утешиться. А Бог хочет там спасения. Спасение дать, а не просто утешение вот этим вот близостью к родному тебе тельцу, к родной тебе плоти, которая от тебя, частью тебя она является. Понимаете, здесь совершенно, совершенно другой взгляд на мир. То же самое, кстати, вот что касается этой молитвы, то же самое, что вот сейчас многие там по соглашению молятся. Как-то читают все списки о здравии, потом упокоении. Понимаете, люди берут на себя часто очень такую опасную обязанность. Действительно, они не знают грехов этих людей, которых они молятся. Они их не знают вообще. Может быть, там такие грехи есть, которые просто бесы будут мстить этим людям. Мы не знаем. Не надо брать на себя такое дерзновение. Я думаю, что даже если там это где-то в каком-то монастыре или там в церкви есть такой обычай, это благословил настоятель, то лучше же быть немножечко как-то поскромнее и молиться о своих близких, о врагах своих, о друзьях, о родителях, о детях, молиться о своем духовном отце. А духовный отец пусть молится тогда уже обо мне. Он знает меня, он знает мои обстоятельства жизни, он знает, что мне надо. И Бог через него, он даст то, что мне нужно в этой жизни. Может быть, совсем не то, что я ожидаю. Совсем. Потому что я не знаю, что мне полезно. Я думаю, что это, а может быть, совсем не то. Так что и вы тоже, я думаю, что оставьте просто ее на волю Божью. Вы не сможете вложить веру в ее сердце. Это только может Бог. И доверие к вашим словам отсюда же. Если нет веры в Бога, доверия к вашим словам не будет, потому что вы говорите вещи, которые она понять не может. Мало ли она заходит. Конечно, многие заходят в храм, но нужно не заходить, а просто жить в церкви. Если ты хочешь что-то получить. Хотя, конечно, есть такие случаи, что просто первое как бы чудо такое происходит. Удивительный человек просто просыпается от этого чуда, обращается туда к вере. Но если душа это сможет так сделать, а Бог и знает, а если он не дает этого, значит, душа, она не получит ничего. Получит она ребенка, что? Кем она его вырастет? Мы не знаем. Я думаю, что, может быть, нам Бог не дал детей именно потому, что как если бы они у нас были в молодости нашей, Бог знает, что мы с них бы сделали. Бог не дал этого. Не дал изуродовать эти души, может быть, которые были бы изуродованы нами. Или страшного искушения, которое, знаете, как многие, я знаю, дети священников. Иногда бывает
да,
и так ведь.
Часто
большое горе.
Так, да,
большое знает. Горе. И это потому, что сейчас священники несут за собой груз неверующих родителей, неверующих своих бабушки, дедушки, которые не молятся за них.
Да. Все это очень сложно. Враг не может подступить, может быть, к самому священнику, совершающему, приносящему бескровную жертву, но улавливает через близких как-то
да.
Вот действует.
Да, мучает, искушает, да, просто пытается убить душу, конечно.
То есть просто молиться о ней как о родственнице, не о чем-то конкретном, а уже Господь сам знает, что ей полезно ко спасению.
Конечно.
Вот так, да?
Да.
Спасибо, Господи, вот это для меня было важно. Я вот встречалась с тем, что мне говорят, ну вот вы как-то нас, вы бы нас и утешали тоже, вы нас все время как-то вот пугаете, и в церкви нам говорят, что каетесь, вы вот такие несовершенные. И вы вот по радио все время говорите, пугаете именно, некомфортно и что-то говорим для людей. Но мы должны их утешить тем, что награда все равно будет, что это все равно радостно. Я, знаете, прям вот на себе это почувствовала в минувшие субботу и воскресенье, когда я вечерняя, там, суббота, Великая Панихида. И, конечно, стоишь с такой радостью, и с трепетом, и исповедь, и причастие. Потом литургия на воскресенье. И снова Панихида после литургии. И ощущение такое, знаете, я вот думаю, мне-то уже надо побежать, я на часы посматриваю. Я же вчера стояла, я там за всех помолилась. Может, я уже вот сейчас и пойду потихонечку. Да как-то неудобно. Вот батюшки, ну еще постою. И вот она, служба заканчивается. Угу. Подходишь ко кресту, и это такая радость, что ты себя победил, вот эти искушения, и ты получил столько радости, мало того, что причастилась, так еще, ну, служба, когда она идет, она порой, что там, мы люди слабы, она нам кажется такой длинной, и литургия, и панихида, и имен читают столько, может, уже я и не буду стоять. Но радость, которую ты получаешь потом, я даже говорю здесь о земной жизни, конечно, и никто не думает, что ж там за гробом будет мне вознаграждение, она превосходит все наши вот эти, в общем-то, небольшие ведь труды.
Сейчас, конечно, у меня совсем другая жизнь. У священника немножко по-другому. А вот я, когда мы начали ходить в храм, я это прекрасно помню. Вот то, что вы сейчас описываете, это совершенно удивительное состояние. Я помню, когда это было для меня совершенно необычно. Первое мое впечатление вот о вечерней службе. Врата открываются, священник выходит, там диакон, что-то поют, там ходит. Врата закрылись. Свет погас. Я думаю, ну, наконец-то, да, слава Богу. Причем, вы знаете, что ноги устали уже, поясница устала, спина совершенно болит. Это же невозможно. Думаю, Господи, слава Богу. И вдруг сжигается свет, открываются врата, священники опять выходят на середину храма, и начинается опять служба еще более такая торжественная какая-то. Думаю, Боже мой, что же это такое, когда это закончится? Это было действительно так мучительно было, но интересно, что ближе к концу службы. Как ты уже забываешь, почему-то перестает болеть спина. Это, знаете, как вот у спортсменов есть второе дыхание. Вот точно то же самое впечатление. Как бы второе дыхание. И потом, когда уже все заканчивается, когда конец службы, когда все выходят, действительно, это совершенно какое-то удивительное ощущение полноты жизни, что вот я прожил эту жизнь, вот эти несколько часов прожил, ну, как вообще наилучшим образом. И никогда это не забудется. Я до сих пор это не могу забыть. И это невозможно забыть. Я думаю, всякому, вот как вы говорите, забыть невозможно. Действительно. А потом прошло вот год, там, два, три, у нас стали ходить в храм, и чего-то перестала и спина болеть. Но действительно, вот когда служба, как бы, знаете, как бы некто, бывает так, как бы поскорее, так ты скороговоркой что-то, потом выходишь, и как бы чего-то не хватает, недополучил. Вроде как бы даже и устал больше, чем тогда, когда вот эта служба неторопливо, полностью, все это идет, все это неторопливо поют, все это проходит какие-то часы, два и три. Выходишь, и не жалко этого времени, и не устаешь от этого. И мне всегда жалко, когда в храме торопятся, когда скороговоркой что-то поют или читают. Чтение, конечно, должно быть таким быстрым.
Чтобы люди все-таки понимали.
Разумеется. Но вы знаете что? Это не зависит от скорости чтения, это не зависит. Потому что здесь еще нужно, чтобы человек, ну, у него должны быть все-таки и голосы, ну, не у всякого есть, не у всякого, ну, что поделаешь. Но и здесь нельзя все это компенсировать интонацией. Некоторые стараются, знаете, как бы, чтобы с выражением читать. Вот этого совершенно не нужно. Но это могут понимать только люди, которые, воцерковленные люди, которые знают службу. Они могут понять, что вот как это здесь вот тараторит, или это просто нормальное течение службы. Торопится хор или не торопится? Это все в сравнении познается. Я просто помню эти старые службы. Мы ходили на Иоанна Воина. Забыть не могу. А особенно, конечно, в Донском монастыре и в Новоспасском монастыре. Это были удивительнейшие службы, удивительные совершенно. Причем в Новоспасском монастыре холод-то. Это была зима. И просто был такой холод внутри храма. Я помню архимандрит Агафадор, ну, в шарфе, потому что холодно, видимо, он, горло у него было слабое, он шарфом заматывался, и хор прекрасно пел, и люди совершенно стояли, как влитые абсолютно. И это было незабываемое совершенно состояние. И хор пел, не торопясь. Очень красиво было все. Очень незабываемое время. И я во все время моей службы, я стараюсь служить именно так. Чтобы это было неторопливо, чтобы это было, ну, достойно того, кому мы служим. Вот что. Но и одновременно, еще все-таки возвращаясь к тому, о чем мы говорили, все-таки дело не только в службе, а с тем, что у тебя в душе, с чем пришло на эту службу, и что ты хочешь от нее получить. Это утешительно. Вот мой духовник, он любил говорить, что Бог, священство говорил, утешайте народ мой. Так вот, понимаете, утешение это надо тоже понимать, уже по-разному понимать. Утешать не конфетами, не глажением по головке, хотя это часто бывает полезно, потому что человек часто действительно страдает, болеет, его надо утешить именно так. Именно как-то хорошим словом, добрым. Но главное утешение в церкви, утешение – очищение души. Когда ты сам знаешь, что ты пришел сюда, чтобы Бог тебя утешил, и ты ему оставляешь грехи свои, которые на тебе на душе, ты оставляешь. Я вам скажу, что это вообще не так просто, между прочим. Я вам скажу, что вот буквально, может, последние годы, я совершенно по-другому, я понял, что такое исповедь. Не потому, что я не знал до этого. Не потому. Так я знаю. Я знаю, как объяснить другим людям. Но, понимаете, вот так отнестись к своей душе, увидеть вдруг в своей душе то, что там до сих пор не видел, и от этого избавиться, с этим как-то справиться, это работа многих лет. Это работа многих лет. И этому способствуют и наши все трудности, и общественные, и церковные, и семейные. Когда вдруг в взаимоотношениях между самым близким тебе человеком начинаешь вдруг видеть, что, оказывается, ты был совершенно не так прав, как тебе все до сих пор отказалось. А почему, как это происходит, я не знаю. Вдруг как-то открывается, и все, видимо, какая-то работа происходит. Можно так учить, а самому как бы и не научиться, только спустя долгое время. Я вам скажу, что вот эти все несчастья, которые, конечно, случаются со священниками, это еще симптомы того, что и у нас, понимаете, ну, состояние в церкви, что ли, оно не очень благополучное. У нас действительно, почему послушников нет, духовных детей, чтобы они так слушались бы своих отцов?
Уж да. Непослушники.
Непослушники, да.
Непослушники. Ну, еще 30 лет только ходим по пустыне, батюшка. Еще это малый срок.
Я насчет себя могу вам сказать, что я уже 70 лет хожу по пустыне. Тоже не знаю, как приду или не приду. Ну, Бог даст. Бог даст.
Ну, будем, да, надеяться на то, что Господь-то все-таки в сердце человека смотрит. Ну, и по поступкам, и по всему, конечно, все-таки в сердце. А в сердце-то мы все-таки, наверное... Смею надеяться.
Знаете что, я вам должен сказать, что вот это известное такое выражение, что все спасутся, а я погибну. Оно очень правильное. И оно относится и к простым мирянам, и к священникам, и вообще ко всякому христианину, где бы он на каком уровне ни находился, на каком посту, какое бы служение он ни занимался. Потому что иначе, иначе другое состояние души, оно не спасительное.
А не решает ли это воли к спасению, если я буду так считать?
Нет. Потому что нужно одновременно надеяться все-таки на милость Божию. По моим делам я спастись, я вижу, что я никак не могу. Ну, никак. Дела мои были безобразны. Всякое доброе дело, к которому примешивается какое-то недоброе состояние души твоей, там, гордость, тщеславие такое, которое очень неуловимо. Они часто бывают очень... Говоришь проповедь, говоришь там что-то, говоришь, а потом ловишься на том, что любуешься сам собой. И вся эта проповедь, вся на смарку. Потому что ты сам-то это не видишь, а люди чувствуют. Потому что разговор происходит не от языка к уху, а от души к душе. Если эта душа еще не созрела для понимания того, что ты говоришь вообще другим-то людям, то другие люди тебя не услышат. Вот какое дело. Вот. Поэтому, конечно, нужно трезветь, нужно бдительным быть, нужно, знаете, ну вот есть такое слово. Сердце сокрушенное и смиренное, Бог не уничижит. Вот рад, что у тебя было сердце смиренное и сокрушенное. И не уставать просить друг у друга прощения. И причем мне в прошлый раз я уже говорили с вами, да, об этом то же самое, что то есть искренне просить прощения. Не просто так превратить это вот в иконку, которая у каждого шофера висит в кабине, поцеловаться и с удовольствием разойтись, а искренне, с сердечной болью за свои грехи, которые перед этим человеком ты совершил. Ну, может быть, не внешне, а по себе. Ну, в душе. Ну, покопайся, посмотри, найдешь. Вот в чем дело.
Спасибо, Господи, батюшка, за такое слово. Оно бывает очень нужно, потому что, конечно, сколько бы мы ни читали постом святоотеческие книги, Евангелия, но мы еще все равно немощные, первоклассники, и всегда нужно вот как-то такое учительное слово, которое превращает их немножко в такое молоко духовное для нас.
Да, да. Ну вот, а мы не должны забывать вот о чем. Мы ведь сегодня говорим все утешать надо людей. Конечно, но, понимаете, утешать, вот мы все говорим о покаянии, но ведь это же пост. Но пост перед Пасхой.
Вот
а Пасха-то это, ну, конечно, это великое утешение. Но, опять, если душу не очистишь, то и радости ты не почувствуешь. Так же, как вот служба. Стоишь, вот мы говорили, там, стоишь уже, все, совершенно изболелся весь совершенно. И вдруг все это проходит, и великая радость. И видишь, что жизнь прожил вот эти 2 часа не зря. Вот и мы так же должны этот пост прожить не зря и встретить Пасху. И жизнь нашу должны прожить не зря и встретить воскресенье, которое для каждого у нас свой какой-то назначенный Богом срок. Помогай нам, Бог.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Прослушайте наше объявление.
Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на выставку исторических картин Павла Рыженко, известного русского мастера исторической живописи, оставившего этот мир в 2014 году. Выставка с названием «Исход Великой Империи» в фонде с 20 марта по 13 мая. Дни и часы работы выставки – вторник, воскресенье с 12 до 20, понедельник – выходной. Организаторы выставки надеются, что каждый, кто придет на выставку замечательных картин Павла Рыженко, глубоко прочувствует трагические этапы истории России и найдет для себя ответ на вопрос «Кто мы и куда идем?». Напоминаем наш адрес – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-26-31 и 8-495-951-29-51.